Тема 10-го дома «Женщина и карьера». Обычно это довольно такая вызывающая серьезные обсуждения, дискуссии, тема. Мужчины имеют одну точку зрения, женщины другую. Об этом услышите в ходе лекции «Мистическая сила женской верности». И мы говорили о духовном наставнике. То есть речь об этом. Может быть, не все поняли, кто же это третий не лишний, да? То есть третий не лишний в семье – это тот человек, который является ангелом-хранителем семьи. То есть человек, который имеет большую мудрость, имеет большие духовные качества, имеет непривязанность – такое очень важное качество для наставника семьи. Человек не должен быть привязан, он не должен занимать стороны, как бы. Он не должен быть, например, если выбрать просто совет, за советом обратиться к мужчине, то мужчина будет, как бы, из солидарности с мужчинами говорить то, что ему кажется правильно, да? Если женщина, то если она не обладает знанием или качествами достаточными, опытом жизненной, мудростью, верой в Бога, то она может просто говорить, да душить их всех надо, как гадов последних. На основе личной обиды, личных переживаний, страданий, историй, которые она слышит вокруг, да, как обходятся с женщиной и так далее. То есть она может дать не те наставления. Но это будут наставления пристрастные. Я вам рассказывал историю о таких наставниках, когда, да, стервятники сказали, что семье, потерявшей ребенка, стервятники в лесу, как мудрецы леса, сказали, что ребенка надо хоронить днем, а шакалы настаивали на том, что ребенка надо хоронить ночью. И семья умершего никак не могла понять, когда же хоронить. И когда они встретили святого в лесу, то он сказал, что никогда не слушайте заинтересованных людей, потому что одни просто питаются падалью днем, а другие ночью. В этом их вся философия. К вашему ребенку никакого умершему никакого отношения не имеет. Они просто, им интересно, когда поесть. Поэтому сейчас много есть направлений литературы, курсов, семинаров и так далее, в принципе, что где, в общем-то, трудно разобраться даже иногда, правильным ли путем идем, товарищи. Поэтому качество человека, который наставляет семью, это самое важное. И одно из самых важных качеств – это непривязанность, материальная невовлеченность. От того, каким будет решение, не должно зависеть его личное благополучие, его престиж, его слава, количество клиентов, бонусы, новые приведенные там люди к нему на терапию, консультацию и так далее. Бывает так, что человек очень талантливый и способный психотерапевт. В мире такие примеры есть, да, которому люди платят деньги действительно за его консультации, потому что все хотят получить такого человека в общении, который улучшает отношения и положение дел в жизни, состояние сознания. Здесь не надо считать, что этот человек, можно его другие качества увидеть, что он действует не из материальной заинтересованности, а просто получение средств для него – способ помогать другим людям. Для того, чтобы я мог помогать большему числу людям, да, такой человек говорит, я должен двигаться много. Для того, чтобы двигаться, мне нужны средства. Поэтому в наши дни даже святые, они очень большие, даже их общение с ними требует больших денег, потому что эти люди проповедуют по всей планете. А самолет Дели-Рига стоит, билет на самолет, стоит все-таки 500 лат в одну сторону, ну, туда и обратно, да, 500 лат. А эти люди часто для того, чтобы помочь другим, дать наставление, встретиться с семьями, которые выбрали этих людей своими наставниками, они могут себе позволить в одном городе находиться не больше 3 дней. И так на протяжении 20 лет могут ездить, представляете? И стало быть, каждые 3 дня ты куда-то летишь. Один из гостей нашего семинара, такой вот представитель группы «Третий не лишний», его божественная милость Шрила Бхактичитанья Свами Махарадж, он был в Доме печати, когда мы семинар по детям проводили, да? Вот у него его график такой, он 3 дня он был в Литве, там он общался с теми семьями и людьми, которые он наставляет и ведет в жизни. Затем он отправился в еще один литовский город на пару дней, затем оттуда он полетел в Лос-Анджелес, пару или 2-3 дня там, затем из Лос-Анджелеса он летит в Новую Зеландию, где хочет проведать свою маму, очень уже старенькую женщину, 80 лет, то есть он старается выполнять свои обязанности, хотя он человек, посвятивший себя духовной практике. Оттуда он летит в Индию, и потом после Индии начинается новый годовой тур, опять движение по всему земному шару. У этих людей паспорта вот такой толщины из-за виз, бесконечных виз, которые им там вклеивают и надставляют, паспорта надставляют. Поэтому качество непривязанности, но в то же время качество сочувствия, качество сострадания – это важный атрибут, искреннее желание помочь. Вот что мы должны искать в людях, которых хотим, чтобы помогли нам в наших семейных проблемах, в наших отношениях, в нашей жизни. По большому счету говорится, что главное, что этот человек должен контролировать, это свой речь, гнев и ум, 3 вещи. И в Ведах также говорится, что истинное качество наставника, который может принимать учеников по всему миру, это контроль речи, гнева, способность обуздывать гнев. Они знают, как это делать, и делают это правильно. Они просто, как мы думаем, что подавил, и все, удавил, все. И сделал улыбку святого, и как бы все в порядке. Да? Речь, гнев, ум. И три такие очень беспокоящие сознание человека, составные нашего тела или части нашего тела, это язык, желудок и гениталии. То есть человек достаточно сдержанный, умеет контролировать свои привычки в питании, он ведет жизнь в воздержании, и он не сильно привязан к чревоугодию, как говорят в христианской традиции. Да? То есть он не имеет... Это не ценность, нету культа пищи для человека, или это не суть важная составная его жизни. Не значит, что он питается хлебом и водой, одно это не обязательно, хотя некоторые святые выбирают такой стиль. Поэтому шесть качеств, по которым веды говорят, можно определить истинного наставника, если этот человек обладает знанием. Но любой человек, который обладает знанием настоящим, может выполнить эти шесть условий, контролирует речь, гнев и ум, свои мысли. И контролировать прежде всего означает осознавать. Прежде чем вы что-то собираетесь контролировать, надо осознавать, правильно? Поэтому мы так много говорим об эмоциях. Для того, чтобы человеку справиться со своими эмоциями и не дать им влиять на его поступки и решения, сначала надо всех их почувствовать. А мы ужасно боимся, потому что мы думаем, там такое. Начнешь чувствовать, до такого дочувствуешься, что в психбольницу попадешь. Да. И на семинаре «12 чудес света» мы разбирались с вами, почему люди боятся негативных эмоций. Потому что часто они путают негативную эмоцию и тот токсин эмоциональный, который сложился на основе подавления негативной эмоции. Например, такой неуемной склонностью критиковать и быть недовольным, и в людях видеть недостатки и не доверять им, является некогда подавленное чувство гнева. Видите, оказывается, один раз лучше разозлиться, чем всю жизнь искать в других людях изъяны. И если сильно очень концентрироваться на этом своем недостатке, склонности искать изъяны, оказывается, дела пойдут еще хуже. Оказывается, если концентрироваться на том, что сложилось уже как психический блок, то чем больше вы будете из-за этого себе убиваться, тем хуже будет положение дел на самом деле. Секрет в другом – найти причину, почему у вас сложился определенный изъян характера, и работать с этой причиной. И эти причины обычно достаточно простые. Четыре из негативных эмоций – гнев, страх, стыд или чувство вины и скорбь. Одна из них, недопережитая, приводит к большим проблемам, большим изъянам характера, которые, нам кажется, являются нашей природой. И из-за этого мы очень нелестно можем быть о себе мнение, то есть как бы, и не очень оптимистичны насчет своего будущего. Вот как это может повлиять на нашу жизнь. Так, я сегодня тогда расскажу о позициях 10-го дома. «Женщина и карьера» у нас такая подтема, да? И «Одинокие часовая бомба общества». Итак, «Женщина и карьера». Вопрос, хорошо ли это плохо, если женщина занимается карьерой? Какие мнения есть? Неоднозначно, совершенно верно. То есть, ползала может сказать хорошо, ползала может сказать плохо. Кто-то может сказать, что это зависит от ситуации. Действительно, это так. Нельзя подходить фанатично к этому. Ведический принцип таков, что в силу неотъемлемых качеств каждого из нас, женщин и мужчин, то есть то, что называется дармой. Дарма – это значит неотъемлемое качество с санскрита. Если кто-то думал, что это что-то еще, должен вас разочаровать. Дарма – это неотъемлемое качество. Неотъемлемое качество каждого из нас, оно приводит к тому, что мы, или как бы оно нас естественным образом как бы настраивает на гармонию с определенным видом деятельности. Например, если сахар имеет дарму сладости, это его неотъемлемое качество, если его изъять, то сахар не имеет никакой ценности. То есть, если это кристаллы, если они белые, но при этом не сладкие, какой смысл в сахаре, так? Или если огонь не греет, какой смысл в огне? Или если вода не смачивает, можно ли ее считать водой? Можно ли считать водой то, что не смачивает? Нет? Может, это какая-то другая жидкость? Любая жидкость – это качество ее, наверное, смачивать. Итак, если мы берем какое-то неотъемлемое качество, мы должны понять, что без него не может быть гармонии, просто теряет смысл. Этот сахар строит отношения с нами через то, что он всегда сладкий. Если он однажды решит стать соленый, он испортит с нами отношения, правильно? Что пару раз он нам испортит чай, а потом мы его перестанем пользоваться им вообще, предположим. Гармония будет нарушена, баланс нарушен. Таким образом, у каждой из половин человечества, женщин и мужчин, есть свои неотъемлемые качества. И мужчина, представляя солнечную природу, он представляет социальную, внешнюю, так называемую внешнюю деятельность. Он предназначен для этой внешней деятельности. Для политики, для карьеры, для войн. Он предназначен, это его природа. Для того, чтобы двигать вперед. Самый яркий пример, который мы с вами такой давно уже хорошо знаем, это мужчина, это куда? То есть паровоз, локомотив. Женщина отвечает в силу своей природы, особенности своей природы. Ее сладость, мужчины сладость в том, что он действует вовне. Решимость, оптимизм. Это главное. Это то, от чего любой мужчина чувствует больше всего воодушевления. Если он смог чего-то достичь, он чувствует воодушевление. Иногда, даже если остался один и со всеми испортил отношения, его отторгло общество, но он сидит в разливе и с этой палатки травяной, там, я не помню, что там с Владимиром Ильичем было, шалаш, да-да, и там у него чернильница где-то в тюрьме из хлеба и молоком он пишет, короче. Он один, он враг народа или там враг царского режима, но все равно ему приятно. То есть мужчина не страдает от того, что он изолирован. Главное, чтобы была достигнута цель. Теперь представьте женщину, которая, да, сидит в разливе в шалаше и думает, что как это классно сидеть в шалаше одной во имя дела всемирной пролетарской революции. Да? Обычно это были женщины персе, так сказать. То есть только одно название. Если такие женщины были, то это была маскировка просто в женском теле. Да, мужчина в женском теле. Поэтому внутренняя природа, природа отношений, лунная природа, природа Луны связаны с женщиной. Инь-янь, вы знаете, в разных традициях. Солнечная энергия, лунная энергия. Женское начало, мужское начало мы говорим. Гармония есть тогда, когда, зная о своей природе, человек старается реализовывать именно эту природу. Мужчина стремится действовать вовне, женщина, то есть достигать целей. Женщина стремится строить отношения. Если она хочет достичь целей, что она делает? Она строит отношения с мужчиной. И он достигает целей, которые ей открываются просто как... То есть двери открываются, называется везде, да? Поэтому мы можем спорить с вами не столько о том, кому чем лучше заниматься. Это будет спор, похожий на то, чем лучше посолить суп, сахаром или солью. Вот такой будет. Кто-то будет отстаивать, что солью лучше солить, а кто-то будет кричать, что сахаром тоже можно посолить. Да? Такой же беспредметный будет спор. Но могут возникнуть сомнения, вопросы и даже какие-то споры насчет того, насколько в наших условиях, где все уже идет кувырком, насколько практично поднимать ведическое знание и следовать своей природе, следовать своей дхарме. Насколько практично? Если все вокруг дисгармонично, может быть, нам проще пойти путем дисгармонии и просто-напросто не мучиться, не вставать в противостояние, да, не становиться в оппозицию обществу и тому, как все сложено сейчас, и жить спокойно. Но в том и проблема, что за счастье быть самим собой, реализовывать свою природу, за счастье достижения дхармы, как говорят веды, человеку иногда приходится платить большую цену. Иногда, как говорится, приходится стать белой вороной. То есть, либо ты хочешь, как все, либо ты будешь счастлив. Англичане говорят, такая хорошая поговорка, одна из моих любимых. То есть, то, что является здравым рассудком, не всегда является всеобщей практикой. То есть, если вещи, которые мы делаем из здравого рассудка, это не всегда то же самое, что делают все. В английском языке просто звучнее получается. What is common sense? Здравый рассудок. Not always common practice. Не всегда всеобщая практика, да? Поэтому мы понимаем, что путь к счастью иногда очень-очень узок. Это в Библии говорится, узким путем. Да? Человеку приходится ходить узким путем. Но силу к тому, чтобы двигаться так, дает знание, что как бы ни происходило в мире, если даже все женщины и мужчины поменяются сейчас местами и будут делать мужчины стоять на кухне, готовить, нянчить детей, ну, внешне почему бы и нет, но внутреннюю природу невозможно изменить. Мужчина – это солнце, женщина – луна. Если мужчина начинает действовать как луна, он может достичь успеха, но он не будет счастлив. И в ведах есть блестящий афоризм, который как бы ничего нового вам не открывает. В Бхагавад-гите говорится, лучше самым несовершенным образом выполнять свои обязанности, то есть следовать своей природе, чем блестящим образом. Это бы не упоминалось, если бы нам не удавалось блестящим образом выполнять чужие обязанности. Потому что этот путь просто опасен, дальше говорится. Не просто на-на плохо, а потому что это опасно. Чем это опасно? Давайте посмотрим. Представьте, что человек начал выполнять обязанности, которые не соответствуют его природе. А вам вы представлять нечего, вы все это делаете каждый день. Но дело в том, что есть один маленький нюанс. Вы можете выполнить их самым блестящим образом. Женщины могут зарабатывать во много раз больше, чем мужчины. Мужчины могут готовить вкуснее во много раз, чем женщины. Они могут блестяще заниматься с детьми и делать все по хозяйству, и делать блестящие покупки. А женщины могут руководить фирмами, могут вести свой бизнес, могут быть руководителями в отделах и так далее, и так далее. То есть во внешней сферы, быть политиками и даже, представляете, президентами стран. Но есть один маленький нюанс. Ни те, ни другие не будут счастливы. И дальше есть проблема. Если человек, выполнив обязанности не свои, не счастлив, в чем опасность? В том, что ему срочно надо будет искать какую-то компенсацию своему счастью. И делать он будет это неестественным образом. Суррогатное счастье. Разные виды счастья есть суррогатные. Это алкоголь, это наркотики, это интернет. Я не говорю, что весь интернет — это обязательно то же самое, что наркотики. Но много светлого и замечательного и прогрессивного происходит сейчас в цифровом пространстве. Да, но, тем не менее, любые зависимости в основном — это результат непонимания своих желаний. А почему человек может не понимать свои желания, настоящие, свою природу, и не чувствовать, что ему счастливо было бы делать то, для чего он родился, как бы, вот для чего моя природа, мое тело? Просто потому, что человек вообще не знает, чего он хочет желать, чего он желает. Но почему это происходит? Потому что есть какие-то эмоции, которые подавлены. Человек теряет связь с собой, с внутренней своей природой, перестает понимать, сахар он или соль. Когда он перестает проявлять в полноте, во всей эмоции. Женщины, когда они отказывают себе в том, чтобы желать, они не могут позволить себе желать, с детства отказывают, потому что нам отказывают с детства, так? Они могут позволить себе желать больше. И что в наши дни желать больше? Что значит для женщины желать больше? Больше фирм открыть? Или больше денег заработать? Нет. В наши дни это, заработав много денег и открыв много фирм, еще хотеть больше, чтобы меня в конце дня кто-нибудь хоть выслушал. Вот это больше будет называться, хотеть больше. И побыть женщиной хотя бы вечером, чтобы кому-то было, как в народе принято говорить, поплакаться в жилетку. Ни одна женщина так не чувствует такого одиночества и ощущения непонятости и изолированности, как женщина, достигшая успеха в обществе. Это не ведический афоризм, это психологический закон наблюдения, анализ тех психотерапевтов, психологов, которые консультируют людей. Ни одна женщина не чувствует себя настолько несчастной, эмоционально, человечески, и настолько изолированной, непонятой никем, включая близких, детей, коллег, как женщина, которая достигла успеха. Теперь вопрос. Есть ли смысл ставить достижение успеха во главу угла? Нету, потому что это счастье, которое это вид счастья, который нам самим не подходит. Все равно, что сейчас такая есть теория, что надо подбирать диету по группе крови. Наверное, все ее ознакомились, слышали о ней, да? Да, разумное зерно в этом есть, без сомнения. Я не углублялся в нее, я не вижу, она молодая теория. Мы индивидуальны по своему составу крови, по группе крови, поэтому нам, каждому, может быть гармоничны те или иные продукты питания. Да? Но точно так же, почему же деятельность не может быть нам гармонична, определенная, да? Женщинам и мужчинам? То есть это тоже определенная группа крови, женщина и мужчина. И стало бы, то, что подходит одним, совершенно не подходит другим. Не может быть равенства в этом плане. Равенство обычно означает хаос, не гармонию, а хаос как раз. Если все могут делать все, то в чем тогда, как бы, в чем различие, в чем проявляются особенности? Как есть принцип, что противоположности притягивают, да? Как же тогда мы будем строить отношения, если мы все будем делать одинаково? Для такого брака, где все зарабатывают деньги или все готовят, или, то есть не разделены обязанности, все могут делать все, как клоун в цирке, он должен уметь немножко все. Для такого брака достаточно одного человека. Ну, в общем, так и есть. У нас браки все чаще и чаще, браки, состоящие из одного человека. То есть, как сказать, после развода, брак после развода. Это вещь, о которой спорить не стоит. О том, что наша природа такая, как она есть, и никто не в силах ее изменить. И единственное, что мы можем сделать, гармонизироваться с этой природой, гармонизировать деятельность, которую мы делаем, то есть исполнять свою дарму, свои обязанности, или вступить с ней в противоречие. В первом случае мы станем счастливы просто от того, что мы делаем, согласно ведам, да? Даже если делаем несовершенно, представляете? Веды говорят, если женщина в этот век выполнит обязанности свои на 15%, то есть на какую-то там шестую, седьмую часть, она будет очень-очень счастлива. Просто на основе того, что она приходит в контакт, в гармонию со своей собственной природой. И веды говорят, что человеку исполнение своих собственных обязанностей само по себе начинает доставлять огромное счастье. Настолько, что он перестает его искать извне. А где извне мы ищем счастье, когда пытаемся исполнять обязанности? В основном мы ищем счастье у тех людей, перед которыми эти обязанности исполняем, правильно? И мы говорим, я вот обязанность исполняю, а ты почему себя так ведешь? Ты вот возьми лекцию, послушай и смотри, как только я начну исполнять, сразу исполняй свои. Выучи их сначала, послушай, выучи, и как только увидишь, я начинаю исполнять свои, ты тоже не отставай. Это уже говорит то, что человек не исполняет обязанности, потому что если он по-настоящему их начал исполнять даже на 15%, вот вы взяли, открыли 64 обязанности женщины, или хотя бы там доктор Торсунова, который он дает обязанности там, да, и постарались сделать это на 15%, представляете? Все, есть движение. Сама эта деятельность начинает доставлять женщине удовольствие, внутреннее счастье. Следующий шаг какой? Она больше не чувствует себя так зависимой. Представляете, поставив себя в зависимость от обязанности перед мужем, она чувствует такое счастье, что не чувствует себя связанной как бы жестко, ну, в своем счастье. Она не чувствует себя зависимой от близкого человека. Это очень большое, большое как бы продвижение вот в личных отношениях, когда женщина, делая что-то для близкого, или мужчина, делая что-то для близкого человека, не чувствует, что ему категорически важно, что он за это получит. Понимаете? Когда эти отношения удается вывести из разряда бизнес-отношений. И такое только возможно по принципу дарма ракшита, ракшита хана в санскрите. Того, кто защищает принципы обязанностей, дармы, сама дарма защищает. Этот принцип так устроен, что он человека тут же делает счастливым без никаких внешних реакций. Поэтому, если вы что-то сделали для близкого человека, но при этом вам не нравится то, что он не делает для вас, значит, вы это делали для себя. Есть такой закон. Если мы делаем что-то для других людей и в результате недовольны их поведением, реакцией, их невниманием к нам или неблагодарностью, значит, мы это делали для себя. Значит, исполнения обязанностей не было. Исполнение обязанностей делается просто ради того, чтобы их выполнить, потому что такова моя природа, и все. Я мужчина, и хоть ты тресни, если даже у меня нет образования и навыков, и руки растут не оттуда, но как-то надо семью обеспечить. И даже если он зарабатывает совсем мало, счастье в семье может быть все равно, потому что этого человека начинают уважать, представляете? За то, что он своим трудом заработал какие-то там 200-150 лат, принес их в дом, и надо как-то на них прожить. Женщина, которая видит, с какой искренностью он это делает, не дожидаясь, что она сразу начнет тоже исполнять свои обязанности, у нее появляется воодушевление, и она так изящно, другого слова не подберешь, так изящно тратит эти деньги, что все удивляются, как вообще можно на них прожить. Как вообще можно прожить? Я вам рассказывал, семья была, где родители имели 6 детей, и оба старались исполнять каждый свои обязанности, при этом помогая другому. Конечно, помощь другому в исполнении обязанностей не карается. Так, это тоже одна из обязанностей – помочь близкому человеку выполнить свои обязанности. И однажды они как-то вот, несмотря ни на что, на то, что очень много приходило трудиться, и женщине, матери приходилось быть с детьми, муж в основном тянул финансовую сторону, они даже ухитрились как-то собрать на машину. Это рижане наши вот, соотечественники, земляки. Они накопили на машину, чтобы вместе хоть как-то куда-то ездить, какую-то там как-то они там помещались с ней всей семьей. И однажды, представляете, утром они проснулись, и именно этой машины не было во дворе. Можете представить, что мог накопить мужчина, имеющий жену и 6 детей, да, что они там такое купили. Но этой машины не было, ее угнали. И кажется, ну где же справедливость? Где же выполнение обязанностей защищает тех, кто исполняет обязанности, скажете вы? Но вечером этого дня в дверь позвонила женщина, одна соседка. И она сказала, я слышала, у вас тут состоятельная женщина достаточно, одинокая состоятельная женщина. Я слышала, что вас угнали машину. Они сказали, да, вот такое случилось. Она говорит, вот ключи от моей. И просто отдала ей машину. Человеку было в радость. Что она за это получила? Что может женщина состоятельная или более или менее состоятельно получить от того, что она просто вечером занесла своей соседям многодетной семье и отдала свою машину. Что она может получить? Ее не написали статью, они ни в одном из журналов, ни по телевизору не показали, никакую номинацию она не попала, а ничего она не получила. На самом деле человек получает счастье, просто исполняя свои обязанности. Это скрытый секретный механизм, и очень легко проверить, исполняете вы их или нет. Главный признак, что мы исполняем свои обязанности, состоит в том, что нам вовсе не хочется никому напоминать об его обязанностях. Это главный признак. Значит, вы точно выполняете свои обязанности. Если до сих пор хочется, значит, не выполняете. Потому что если бы выполняли, было бы счастье от самого этого действия. Вам все равно, что другие делают. Мне счастливо одной быть хорошей женой во всем Золитуде или во всем Зепникансе. Одной, даже если меня считают сумасшедшей, спятившей. Объясняют мне, что ты давай-давай, тут перед ним прямо стелись, а потом он другую себе найдет. Да, посмотри, что вокруг творится, а ты тут... Нельзя так унижаться перед мужчиной. Это мужчину расслабляет, да? Мужчину расслабляет чрезмерная жертвенность женщины. Это факт. Это 100% факт. Чем женщина больше делает, тем мужчина больше расслабляется. Это факт. Женщине надо придерживать себя. Но не в плане исполнения обязанностей. Потому что в ее обязанности в том числе входит заботиться о себе. Иметь побольше подруг. Иметь побольше всяких семейных праздников. Иметь побольше всяких нарядов, чтобы ходить на эти праздники. Кушать сладости. Иметь украшения. Пусть недорогие, но много. Обязанность женщины позаботиться о том, чтобы она могла исполнять обязанности. И как она должна позаботиться об этом? Должна нежно и ласково сказать о том, что ей это все нужно. И ей легко будет это сказать, если она знает, для чего она это просит. Если она знает, что забота о себе поможет ей еще лучше выполнить свои обязанности перед близкими – еще более счастлива это сделать. У нее, как говорится, глаз не дрогнет, когда она будет мужу список зачитывать. В таком настроении, что даже если тебе понадобится 70 лет, чтобы это все сделать, мне как бы не в тягость. Я рада просто тем, что я исполняю свои обязанности. Но мне для них, если ты хочешь, чтобы лучше я могла и дольше их исполнять, то мне вот это было бы еще хорошо. Я и так их буду исполнять, по-любому, мне счастливо это. Но если еще будет, обо мне позаботиться, и мне еще счастливее будет их исполнять. То есть, представляете, мотивация. Не ты должен, и пока ты не станешь, я тоже не буду. А я уже исполняю, просто потому что мне это счастливо. Но если ты хочешь, чтобы эти отношения еще счастливее были, я бы хотел, чтобы ты позаботился об этом, об этом и об этом. Это есть ключ к принципу, что мужчина управляем становится тогда, когда показывает, что он нужен. Не нужен, он впадает в депрессию. Что он свободен. Потому что если не показать, что он свободен, то он начинает себе сам свободу устраивать, искать освобождение, готовить побег. И, наконец, третье – принимать его таким, как есть. Очень трудно понять эти принципы психологически, если не понять принцип дхармы, как работает вот этот закон обязанностей. Но в любом случае, я не буду углубляться в эту тему, потому что доктор Торсунов есть огромная тема. То есть лекции, семинары целые, да. Секреты гармонии в семье, да. По качествам характера. Прослушайте их, приобретите их, слушайте, пожалуйста. Сейчас программа, одна из программ доктора Торсунова на сайте www.torsunov.ru, это интернет-радио. То есть передачи в прямом эфире и в записи. То есть вы можете слушать и лекции доктора, и скачивать эти лекции, и лекции других лекторов. И в перспективе должны наши лекции тоже появиться там. То есть 12 ступенек в небо – это то, о чем мы договорились вещать раз в неделю по вот этому интернет-радио. В перспективе планируется прямой эфир, когда вы можете задать в системе Skype, кто не знаком с ней и хочет очень, чтобы вам установили, дайте знать, как-нибудь устроим это. В системе Skype, это система большей коммуникации в интернете, можно будет слушать лекцию в прямом эфире и в прямом эфире прямо своим голосом задавать вопросы лектору, в том числе и доктору самому. Так что технологии свою роль тут сыграли, как бы помогают нам. Итак, рассмотрим этот вопрос теперь не с ведической точки зрения. Здесь, я надеюсь, сколько-то все ясно. Принять это трудно, конечно, может быть. Кто это так определил, кто это так решил, что это за веды такие, которые нас тут, понимаешь ли, обязывают, да. Но это принцип, лежащий в основе всего ведического знания, исполнения дхармы. То есть дхарма, исполнение своих обязанностей, как самый прямой путь к гармонии и счастью. Понимание своей природы, понимание, какие обязанности вытекают из этой природы, и исполнение или попытка исполнять хотя бы. Даже попытка, и то достойно похвалы. Итак, то, что касается обучения детей, девочек. Я вам рассказывал в одной из лекций, я читал вам те навыки, которыми для того, чтобы быть счастливой в браке, должна овладеть девочка. Я еще раз перечислю, может быть, не все тут... В общем, их 64, здесь перечислена часть из них только, которые делают ее очень эффективной и очень радующей, и делают ее королевой в своей внутренней сфере. Внутренняя сфера, что это? Это отношения. Внешняя сфера, что это одним словом? Это достижения. У женщины тоже есть свои достижения во внутренней сфере. Свои победы, свои какие-то пики. И так некоторые, я напомню, пение, игра на инструментах – это то, чему можно обучать девочек вплоть до самого замужества, и то, чему вы можете обучаться, если кто-то еще не замужем, независимо от возраста. Советую очень сильно выбрать себе список. Но это заставит вас подрезать чуть-чуть свой режим работы, да, и того обучения, которым вы занимаетесь, непонятно зачем. Итак, пение, игра на инструментах, танцы – рисование. Не может быть, чтобы не было, человек был не талантлив и вообще не способен ни к одному из этих навыков. Не может быть такого, иначе бы это не было упомянуто. Рисование, нанесение знака на лбу, украшение пола драгоценностями, приготовление ложа. Оказывается, это важная часть. Женщина, согласно ведам, она министр отдыха. Мужчина – министр энтузиазма, а женщина – министр отдыха и расслабления, покоя, министр покоя. А мужчина – министр непокоя. То есть мужчина следит, чтобы семья прогрессировала, а женщина следит, чтобы семья не уставала сильно в процессе прогресса, который устроил мужчина. А то он как сделает этот 5-километровый марш-бросок в противогазах, вот что-нибудь такое. Сейчас все становимся вегетарианцами. Все берут в руки четки и повторяют имена Бога. Утром 3 часа слушаем лекции доктора Тарсунова. Потом у нас скудный вегетарианский завтрак. Затем мы делаем асаны. И после этого опять 3 часа мы читаем ведическую литературу. Потом мы принимаем зернобобовые в 12 часов. И посмотрите, сколько близкий выдержит. Многие мужчины, которые пытались так энтузиастично внедрять ведические принципы в своей семье, чаще всего оставались одинокими. Поэтому женщина, она смотрит, чтобы противогаз был нужного размера. Она позаботится, чтобы у противогаза была эта пломба снята, потому что иногда молодой солдат одевает запломбированный противогаз. Знаете, на коробке там есть пломба такая. Он новый, да, перед тем, как начать работу, там пломба стоит. И поэтому дышать нельзя. Но он не понимает. Женщина смотрит, подходит ли размер, не трут ли сапоги там на марш-броске и так далее, есть ли напитки на дистанции там, да, прохладительные и так далее. Марш-бросок хорошо, но надо, чтобы все еще не умерли, пока бегут, да. В китайской армии мужской принцип, я когда служил в армии, мне рассказали об этом на китайской границе. В армии солдат в китайской рассчитан на 3 дня, через 3 дня он никого не интересует. На марш-броске, если он умер, это нормально. Народу много. Так и мужчина в семье говорит, да, еще народу много, одним больше, одним меньше, ничего, женщин. Так много девушек хороших, так много ласковых имен. Это не выдержит, новую найду. Но мы сейчас движемся к цели, мы сейчас движемся к ведам, к знанию. Поэтому женщина – министр отношений, она смягчает весь этот марш-бросок, это стремление к каким-то достижениям. Далее, обрызгивание водой, плетение различных гирлянд, колдовство. Колдовство в ведах не поощряется в целом, но некоторые такие защитные меры, функции, тонкие психические трюки женщина должна знать. Или она, по крайней мере, должна знать колдовство, изучать с точки зрения того, чтобы никто не смог применить по отношению к членам семьи никакое колдовство. Как говорят, врага надо знать в лицо. Если вы не знаете, у вас муж заболел странной болезнью или ребенок, и вы просто водите его по врачам тупо от одного к другому, а врачи разводят руками, и они не знают просто, что это психическое воздействие, да, могло быть. Сейчас, правда, вокруг этого слишком много поднимается шума и пыли, да, особенно на территории России. Там каждый второй гражданин России сглажен или заговорен, или еще что-то. И ему обязательно там газеты, полгазеты объявлениями снимают с глаз, снимают там заговоры, наговоры и так далее. Доктору Тарсунову приходится с этим сталкиваться, он много путешествует там. Украшение ушей. Важно, женщины всегда должны быть украшены уши, серьги, должен быть целый комплект. Независимо от возраста, прошу сделать поправку. Если женщина без серег, значит она отречена. Если она отречена, значит она должна в белых одеждах ходить по святым местам. Приготовление съедобных отваров из различных овощей. Ну это понятно, это кулинария. Искусство шитья тканья. Загадки должна, игра в загадки должна знать. Потому что в основном, знаете, как сейчас на праздниках происходит? Люди платят по 200-300 лат для того, чтобы пригласить чуть ли уже не к себе домой, потому что уже дома даже никто не знает, как на праздниках развлекаться, да? Человека, который всех развеселит. Сейчас есть целые компании, это хороший бизнес в Латвии. Человек, который знает, чем занять. Я обычно занимаюсь, честно скажем, абсолютно ерундой. Пока я как бы, ну ничего такого, может быть, вам повезло встретить талантливого такого массовика-затейника. Но на самом деле, оказывается, этому должна быть обучена девочка. Она должна знать какие-то игры, какие-то загадки и так далее, чтобы в семье в своей, в случае, когда необходимо как-то развлечь или как-то поднять настроение близким, друзьям, родственникам и так далее, она должна что-то этакое затеять. Мужчины же, они как-то, им трудно переключиться от проблем глобального масштаба, и поэтому всегда бывает немножко параноически серьезные. На праздниках, пока не выпьют, трудно вообще из них слово вытянуть, да. И то сразу идут курить и начинают обсуждать принятые законы в стране, да, то есть там, на лестничной клетке. То есть, вот и все их веселье. Это вся набор фантазий и развлечений мужчин. Игра в стихи, игра в загадки, употребление труднопроизносимых слов. Кто из вас обучался в детстве употреблению труднопроизносимых слов? Дополнение заданной части стиха. Я даю вам 2 строчки, вы должны продолжить. Проба серебра и драгоценностей. Проба. Не то, что вы посмотрели. Да, 953, понятно. Женщина должна уметь проверить достоверность драгоценности того или иного металла или камня. Должна знать секреты, как это делается. Знание происхождения и окраски драгоценных камней. Искусство ухода за деревьями. Искусство массажа, растирания, очищения волос. Передача слов с помощью пальцев. Различные виды условного языка. То есть в семье должны быть навыки говорить на условном языке, чтобы кто не относится к семье, не поняли, о чем говорят муж и жена. украшение повозки цветами. Ну, в наши дни это не будет повозка, это будет машина. Толкование предзнаменований. Женщина точно должна знать, какая кошка и как она должна переходить, когда плохо будет. И важно не то, какого цвета она, хоть она как смоль черная. Если она переходит по часовой стрелке, то есть слева направо, это самый благоприятный знак. Вперед с песней. Самый благоприятный знак. Но если даже самая в крапинку рыжая или, я не знаю, какая еще, белая, белее снега, переходит справа налево, лучше не идти в ту сторону или подумать о тех намерениях, которые вы собираетесь сделать. Или если эти намерения связаны с очень важными вещами, исполнением долга, то тогда лучше молиться просто и исполнять все равно свой долг. Бывает, что представьте, если скорая помощь едет по вызову и вдруг перебегает кошка против часовой стрелки. Обязанности должны быть выполнены при любых обстоятельствах. Но женщина должна знать разные предзнаменования. Например, если вы вечером, муж подходит и говорит, вот как ты думаешь, я хотел бы уволиться с работы, на самом деле, мне так надоело, что эта работа нудная, одно и то же, и начать свой бизнес. И вдруг бабах, гром. Женщина может с уверенностью, если она знакома с этим толкованием предзнаменования, она говорит, не надо, пожалуйста, оставайся там. Я вот прошу тебя такое предчувствие. Она может не объяснять, почему. Почему? Потому что любые природные явления, категорически не соответствующие времени года, являются дурным предзнаменованием. Если в ведической астрологии вопроса, прашна-тантра называется, если в момент, когда такое явление произошло, задан вопрос, ничего благоприятного, никаких шансов нет, что произойдет. Никаких шансов нет, что будет что-то благоприятное. Поэтому женщина должна не фанатично, но тонко и тактично, деликатно давать такие советы мужчине, исходя из тех сфер, которые ему недоступны. Он это не понимает, не помнит и даже не может. И было бы странно, если бы мужчина каждый раз бы, идя на работу, шугался бы переходящих кошек, смотрел бы на молнии и думал, не взят ли ему бюллетень. Скорее всего, что вам бы самой страшно было жить с таким человеком, да, который весь в предзнаменованиях. Да? Поэтому это сфера женщины, изучать эту тему. Совместное чтение, задумывание стихов, знание словарей и справочников. Не в Google должен лезть муж, а к жене подойти и спросить. Ты не знаешь, вот в каком году было написано это? Или... Способы ввести в заблуждение. Ввести в заблуждение не обязательно говорить обман. Женщина может сказать столько, что никто ничего не поймет. На заданный вопрос она может отвечать так долго и упорно, что в конце концов вообще никто ничего не поймет. Хотя ответ был дан. Например, доктор Тарсунов такую ситуацию показывает. К женщине приходят друзья или коллеги мужа и говорят, ваш муж сделал то-то и то-то. Вы согласны с тем, что он абсолютно не прав, и что это вообще, что это, ну, что это поступок очень достойное осуждения? Если она скажет, что он не прав, то она испортит отношения с супругом. Это не ее дарма. Она должна быть на стороне мужа всегда. Но если она скажет, что он прав, а вы идиоты, то муж, скорее всего, потеряет работу или потеряет друзей, если это связано с друзьями. Как она должна себя вести? Вести в заблуждение. Как женщина может сейчас... Ну, давайте, как женщина, как ввести в заблуждение друзей, при этом не нарушив свою дарму? Ой, я в этом вообще ничего не понимаю. Это же заблуждение. Какой самый лучший способ ввести в заблуждение? Один мудрый человек сказал, насколько надо быть мудрой, чтобы выглядеть полной дурой? Насколько надо быть мудрой женщиной, чтобы выглядеть уметь выглядеть полной дурой? Это самый лучший способ ввести в заблуждение. Следующее. Навыки прикрывания тела и одеждой. Если она оденется, как кронштадтский матрос, так прикрыто все, целомудренно. Некоторые женщины так одеваются, чтобы ни в коем случае не вызывать сексуального желания других мужчин. Не считать, что это поведом. Тулуп, бескозырка, бушлат запахнутый здесь, да? То значит, она правильно оделась. Вот так, как так одеваться, чтобы мужу быть привлекательной, а других мужчин не привлекать? И где так одеваться? Как так прикрыть тело, чтобы при этом это было не ущерб красоте? Сари видели? Одетая на ком-то саре, видели? Почти ни одной части тела не видно. Ну, только шея, может быть, да. Руки. Даже щиколотки не видно, до пола закрыты ноги. Но при этом все нюансы, все самые красивые нюансы фигуры женщины подчеркнуты. Плавность, изящность, все формы, они сохранены. Это не так, что одела тулуп и все, ватные штаны, тулуп, и пошла шпалы носить. Это у нас советский принцип был такой, прикрывать тело. Поэтому навыки, как прикрыть так, чтобы... Говорится, что грудь женщины, ведический принцип, должна быть всегда закрыта два раза, дважды. Но как это сделать, чтобы в то же время оставаться привлекательной? Опять-таки, можно просто одеть какой-то очень, очень свободный и толстый вязаный свитер спортивный, да, такой с толстым горлом, и все, прикрыли. Это навыки, этому надо обучаться, оказывается. Детские игры — это беда. любой семинар, любая конференция у нас, касающаяся воспитания детей или для родителей, куда родители приезжают с детьми, чаще всего на 50% обречена на провал, потому что дети не заняты. И не заняты они по одной простой причине. Ни одна из женщин не обучалась, как устраивать детские игры, потому что она не знает, что делать. А вы думаете, откуда делают хорошие деньги в торговых центрах те маленькие фирмы, которые делают детские уголки, сажают туда, вот возьмите, спицы здесь есть, да, за двиной. Есть уголок специальный, где там какие-то, в общем-то, не особенно дорогие там игрушки и развлечения, сажают троих девочек, объясняют им, как играть, чего-то там им показывают. Собственно, они там ничего не делают особенно, даже они не знают, бедные, как их там занять. Просто смотрят на этих детей и все, и думают, когда же закончится рабочий день. Представляете, это валюта. Если бы на любом семинаре всегда говорил, что мы готовы, или в любых программах, что мы готовы оплачивать. Пусть человек приходит на семинар, мы ему прямую трансляцию сделаем в то помещение, где он будет с детьми, еще денег заплатим. Только пускай он уберет этих детей от вешалок, которые к концу семинара они обламывают с корнем, выламывают из пола во всем гардеробе. И к концу этого семинара 500 человек находят свои пальто в перемешку со щепками, да, досками и там, не знаю, вещами и обувью. Там дети поиграли в прятки просто, да? Это их природа, ничего не сделаешь. Поэтому где девочка, которая знает все детские игры и может занять их? Поэтому вот у нас тут тема для обучения большая. Знание правил приличия, само собой. Искусство побеждать и телесные упражнения еще упоминается. Женщина должна уметь быть в форме и знать основные упражнения, которые помогали бы ей быть в форме. Знание пьес и рассказов, совместное чтение и выразительное чтение – это все навыки, которые делают семейную жизнь счастливой, которые делают женщину домашней феей. Есть такой термин у психологов современных, да. То есть домашняя фея, домашняя волшебница. Вот чему женщина должна обучиться. Мужчина там никогда не станет волшебником, а если и станет волшебником, то не будет никогда этим счастлив. А женщина будет брезговать, буквально у нее брезгливость будет к такому мужчине, потому что она захочет кого-то мужественного, решительного, стремящегося достичь что-то. В чем есть проблема на сегодняшний день в образовании девочек? Есть 5 основных проблем. Вы можете придержаться своей точки зрения или чувствовать, что все необратимо и нечего особенно здесь как бы революцию устраивать ведическую, да? Но подумайте об этих 5 пунктах. Первый недостаток, почему девочку не стоит готовить к карьере. Это делает ее независимой. Второе, провоцирует ее работать. Третий, когда вы пошли работать согласно своему обучению, любая современная система, будь то производство или офисная работа или еще что-то, она требует апгрейда. Сейчас постоянно нужно учиться больше. Разве нет? Если вы пошли работать, вам говорят, очень хорошо, но у вас только бакалавр. Мы очень хотим вас на эту должность, но мы вас просим продолжить свое обучение вечерами. Вечерами, да? Это 23 года, весь день на работе, а вечерами на магистра, да? Приходим домой в 11 и падаем с ног или еще позже. Делаем еще какие-то дела на завтрашний день, чтобы подготовить там одежду, себя в порядке и так далее, да? Где же остается, где, как говорится, время жить? Когда вы получили апгрейд, то вам предложат сразу еще больше ответственности, а значит, еще большую нагрузку и больше работы, вместе с большей зарплатой, разумеется, так? И теперь уже вы не только будете рабочим днем ограничиваться по часам, да, сколько там, до 5:30, а еще и звонки будут время от времени, как начальнику отдела или менеджеру по продажам, главному менеджеру по продажам, будут звоночки на мобильный телефон периодически. И каждый вечер будете обсуждать, давать распоряжения и так далее. Дальше, 4 причина. Большой соблазн возникает решить любые проблемы в браке с помощью развода. Но, в принципе, это вытекающее из первой причины. Очень большой соблазн. И, наконец, 5. Это то, о чем я говорил, до сих пор перечисляя эти пункты. Лишает девочку ее настоящего образования. Времени-то у вас, жизнь-то одна. В сутках-то 24 часа только. Когда-то же надо изучать эти 64 пункта. Ну, пусть не 64, но хотя бы 20. Их и запомнить-то надо время. А чтобы хоть один пункт попробовать, детские игры выучить, надо время, чтобы запомнить. Не просто калим-бамбана, что слуга. Это мы знаем. Салки-прятки. Больше ничего. Дети уже устали. Они уже нас считают олигофренами. Калим-бамба, прятки-салки. Фантазия больше не работает. За последние 50 лет ни один взрослый не смог ничего изобрести нового. Во что еще поиграть? И какое это образование? Духовное, для того, чтобы понять, что в жизни важно, какие цели, в чем смысл, как говорят, духовный вопрос, в чем смысл. Начало духовной жизни, когда человек понимает, что должна быть какая-то цель у этого существования, у этой жизни. Должна быть какая-то цель, почему я девочка или почему я мальчик. Какая-то цель. Человек исследует это. Психологическое, что значит психологическое? Это как строить отношения. Оказывается, психологически мужчина другой. Чтобы это понять, надо очень сильно учиться и много читать, и общаться, и получать наставления, и слушать лекции. Чтобы запомнить, разложить это все по полочкам, потому что женская природа уничтожает своим эгоизмом идею о том, что кто-то может быть другой, кроме как женщина. А мужская природа уничтожает своим давлением, эго мужское, идею о том, что кто-то в этом мире есть не похожий на мужчин. И чтобы этого не происходило, надо все время это знание восстанавливать, обратно его возвращать, обратно себе напоминать. Рядом с тобой живет человек совершенно другой психологической структурой, совершенно другая эмоциональная единица, совсем другая природа. С ней нельзя строить отношения так же, как с мужчиной. Если ты мужчина, и с ним нельзя строить отношения так, как будто это женщина. Все закончится плачевно. Вот чтобы это помнить, чтобы это постоянно, чтобы это стало частью там, второй природы нашей, это мало просто вот книжку почитали и положили какую-то психолога очередного о семейных отношениях, или лекцию послушали и убрали. Это надо слушать и практиковать. Практиковать и, сталкиваясь с проблемами, снова слушать. Плюс к этому еще педагогического, потому что для девочки очень важно готовиться к роли матери. Это, естественно, важно. Основная причина сейчас того, что родители не хотят заниматься воспитанием детей, например, мужчин в этом упрекают часто, но теперь и женщины как бы не очень себя чувствуют уверенно в этом, не чувствуют большого желания даже заводить детей. Причина основная в том, что они просто не знают, как. Просто нет знания, как с теми детьми, которые приходят сейчас, как с ними вообще строить отношения, потому что они неожиданно другие, им почему-то совсем не надо, и на них не действуют такие убеждения типа «я в твои годы вообще мандарины только на Новый год видела». Это никак их не воодушевляет. Они от этого не плачут у вас на груди, получив 3 мандарина, да, слезами счастливыми. Да. Говорит, ну, это твоя проблема была, как бы, не знаю, где-то там, как тебя угораздило, конечно, в такое время родиться. Они говорят, карма у тебя такая была. Какова причина? Одна из причин поиска – это независимости. Главная причина поиска независимости, мы сказали, когда я матерей спрашивал на консультации, а почему вам так категорически важно, чтобы девочка получила образование, фраза звучит одна и та же. А мало ли как жизнь сложится? Я говорю, поподробнее с этого места, пожалуйста. И в итоге в разговоре вплывает, что все мужики гады, так? Настоящих нет, их уже разобрали, или их, они вымерли, как динозавры и так далее. Стало быть, надеяться на то, что успех в семейной жизни будет никакого, поскольку я сама потерпела крах в своей семейной жизни. Поэтому я дочери не дам на те же грабли наступить. Стоп. Что значит на те же грабли наступить? Может быть, ей можно дать знания о том, что такая семейная жизнь в большей полноте, дать ей больше веры в нее, больше энтузиазма, чем дали ваши родители вам, когда вы пытались строить вашу семейную жизнь. Может быть, так на эти грабли наступать? Нет. Я один раз положилась на человека, который мне испортил всю жизнь, и теперь я больше никому не откроюсь, не доверюсь. И дочь, конечно, она может знакомиться, общаться, ну, конечно, она хочет выйти, да? Но мало ли что. И это основная, как бы основной мотив, почему. Я говорю, так получается, что вы готовите из своей дочери мать-одиночку, преднамеренно. Это уже ваша основная мотивация. Эта фраза, если она ключевой мотив для получения образования, мало ли что. Это само по себе психическая настройка, гипноз на то, чтобы потерпеть крах полный в семейной жизни. Отсутствие вашей веры, что человек, ребенок может быть счастлив в своей семье, несмотря на то, что вы были несчастливы, задумываются. Но на самом деле одной из причин того, что девушки хотят независимости, и многие это говорят, как бы чувствуя, что это их решение, они говорят, ну я же не могу по каждой мелочи у своего мужа на каждую мелочь деньги просить. Я говорю, а если я вам скажу, что ему это доставляет большое удовольствие? Если бы я сказал, что вашему будущему мужу это доставило бы огромное удовольствие, вот опекать вас прям как ребенка по каждой мелочи. Или устроить семье так, чтобы у вас были свои деньги, свои расходы, которые вы можете сама тратить, как хотите. И он заботился о том, чтобы всегда это было. Она говорит, ну так не бывает. Но по большому счету эта вера с минусом основана не на опыте девушки, потому что она не имела никакого опыта, она еще не была замужем. Откуда у нее такие выводы? Откуда такая вера, что очень дурно просить у мужа по каждой мелочи? И если я буду просить, то он будет, конечно же, мне говорить, так, на что это тебе еще? Откуда этот страх? Да из семей, из нас. Принцип, который называется, ты можешь просить больше, ты можешь хотеть больше. Помните воспитание детей? Если в семье девочки на каждую просьбу объясняют, что семья находится в затруднительных финансовом положении, да, или маме трудно, она зарабатывает, то все пятое-десятое, ребенок потихонечку, у него вырабатывается аллергия жуткая на то, чтобы попросить. Но для девочки это полный крах. Потому что первое, две причины. Если долго на протяжении 18 лет ребенку объяснять на каждую его просьбу, что ты уж совсем заелась и надо быть благодарной за то, что тебя уже купили и сделали, через что мы все прошли. Вы слышали все, весь зал, здесь все слышали одни и те же тексты. Сейчас денежек пока нет, вот мы тебе купили новые туфли или сапожки, все, пока тебе пальто придется поносить вот это. И будь благодарна за то, что ты им еще имеешь. Это самая вежливая форма, как сказали. А то можно еще что-нибудь послушать, еще куча упреков. Оказывается, можно человеку отказывать в его желании, при этом не упрекая его в его желании. Оказывается. Вот мы никогда этого не видели, таких примеров, или редко видели, и поэтому сами, у нас у самих не получается. У меня не получается. Каждый раз, когда дочка просит какие-то свои девчоночьи расходы, все равно получается маленькая лекция. Изо всех сил стараюсь не давать. Маленькая получается, на 3 минуты. Затыкаю себя прямо вот чуть ли не вот так. Но все равно говорится. Естественно, есть страх, есть определенность, что мужчина, каждый мужчина имеет такой страх, напряжение, не быть достаточно компетентным в обеспечении своей семьи. И он мучительно ищет эти приоритеты, куда можно тратить, куда нельзя тратить. Ему кажется, что все хотят растратить не туда. Кровно заработанные деньги, слезами и потом. Но тем не менее, принцип таков, что если девочке не позволять хотеть больше и выражать открыто и свободно свои желания, в будущем есть 2 трагедии основные. Первая, она будет выражать свои желания косвенно, она как бы будет делать «угадай мелодию». Она будет мужу как бы выказывать свое удовольствие, но прямо чего она хочет, она не будет говорить. Поэтому есть такая категория, как косвенные претензии, косвенные риторические вопросы у женщины. «Как ты мог так поступить?» Вместо того, чтобы сказать «мне так скучно без тебя было, как-то грустно, и позвони, пожалуйста, в следующий раз, когда ты задержишься». Она говорит, «Ну как ты так можешь каждый раз поступать?» Ну и что я ответить должен? Вот подумайте, мужчины знают эту категорию вопросов. Мужчине кажется, что этот вопрос требует, чтобы он почувствовал себя идиотом, что у жены есть желание выставить его в идиотском свете. Но оказывается, после развода уже, что она просто хотела сказать, что ей не хватает его внимания, любви и ласки. Но это после развода. А до этого целая цепь многолетних скандалов и ссор на одну и ту же тему – косвенные желания. Вторая причина, если девочка не может просить больше и открыто выражать свои желания, не будучи пристыженной или не выслушав упреки, это то, что она боится просить вообще. И тогда она говорит вот эту фразу, что я не могу по каждой мелочи идти к своему мужу. И тогда для нее независимость финансовая, а стала быть работа, карьера, становится самой важной целью в жизни. И она даже уверена, что тем самым она спасает свою семью, что если она построит свою семью на основе такого общения, где она никогда ни о чем не будет просить мужа, то если она так построит семью, то это будет самая счастливая семья. Но это будет, скорее всего, если не самая несчастная, то просто несчастная семья. Почему? Потому что мужчина чувствует себя счастливым тогда, когда ему позволяют что-то сделать и достичь, это его природа. И если без него обходятся, даже из ложного такого сострадания, мужу и так тяжело, он, скорее всего, бросит эту женщину и окажется под контролем женщины, которая просто загибает пальцы. К весне мне, пожалуйста, вот это. Если ты хочешь, чтобы мы дальше могли с тобой нормально общаться, то вообще я не знаю, сколько можно ездить на трамвае. Я, в конце концов, женщина такая, что не трамвайная. Ты уж позаботься как-нибудь. И потом ты сам должен одеться, потому что мне с таким мужчиной. И он чувствует себя таким воодушевленным. Друзья говорят, попался, все. Да, надо же, где же он такой нашел себе? А он такой счастливый, окрыленный ходит, понимаете? Потому что ему предоставили место для подвига. А женщина, жена его не понимает, что произошло такое. Что произошло-то? Она его берегла изо всех сил, не говорила о своих желаниях, защищала, чтобы ему полегче было. А он ушел к той, которая из него веревки вьет. Не понимаю, думаю, никакой логики не вижу. Что-то я не поняла, наверное. Да? Потому что мужчина воодушевлен тогда, когда он нужен. Ни одна женщина в силу своей природы, естественно, не хочет быть независимой. Знаете почему? Потому что независимость означает одиночество. И главная причина депрессии для женщины – изолированность, одиночество. Главная причина для мужчины депрессии – это ненужность. Ничего не нужно достигать ни ради кого. Все, мужчина, он начинает медленно деградировать и спиваться. Нет никого, ради кого чего-то надо было бы достигнуть. А женщина – нет никого, кто хотел бы со мной общаться. Вот это ее депрессия. Причина депрессии. Поэтому независимость не может быть счастьем никак, ни в коей мере не может быть. Потому что когда мужчина чувствует, что от него зависит женщина, он чувствует себя очень нужным. Конечно, может быть уродливая форма, когда женщина перестаралась в своей жертвенности, мы говорили об этом, да, разбирая болезни брака. Она просто выложила вся, она не регулирует, она не умеет регулировать, не умеет придержать. Мужчина тоже не знает об этом и не придерживает ее. Вообще-то это обязанность мужчины эти жертвенные порывы женщины сдерживать. В целях безопасности собственной. Что если она вся выложится в своем жертвенном этом порыве самоотдачи, отдаст слишком много, то потом она не сможет радоваться ничему. Это такой психический эффект в природе женщины. Все, с этого момента, когда она, мужчина не притормозил ее усилия, она выложилась полностью, она выложила даже те силы, которые ей позволяли ценить и радоваться тому, что делает мужчина. И с этого дня, что бы он ни делал, не вызывает никакой радости у нее. И мужчина в панике, потому что ему это кажется абсурдом. Так не бывает. Если ты для человека делаешь, но он это не замечает, то это странно. Она либо сумасшедшая, либо она меня ненавидит, либо нам надо расставаться. Либо то и другое вместе. Поэтому есть вид здоровой зависимости. Как эта здоровая зависимость складывается? Первая ступень – мы всегда зависим от кого-то, от людей, от отношений и так далее. Используя свое положение зависимых, то есть как детей, да, дети. Мы сейчас тоже немножко дети, мы учимся. Мы ищем поддержки у тех, от кого зависим, от людей, которые сильнее нас, образованнее нас, духовнее нас, более знающие, чем мы. Становимся благодаря их знанию независимыми, счастливы и самодостаточны сами в себе. Но вы говорите, ну так где же логика-то? Вы говорите, что получая знания, обретая счастье, обретая разные навыки, знания, женщина становится независима от личных отношений. Ну как же это может быть целью, если вы только что сказали, что независимость сделает несчастливой? А цель в следующем, что став независимой, став самодостаточной, она могла добровольно себя поставить в зависимость от мужчины, добровольно поставить. И вот тут этот секрет есть. Насколько надо быть мудрой, чтобы выглядеть полной дурой? Переведите это на язык, вот терминах того, что я сейчас говорю. Насколько надо быть независимым, свободным человеком, чтобы независимой добровольно поставить себя в полную зависимость? Насколько надо быть свободным человеком? Чтобы ради любимого человека поставить себя в полную зависимость. Выглядеть полной дурой, потому что все посчитают, что вы дура. Но это не вопрос того, кто чего покупает, сколько денег берет и какова сама процедура. Вопрос настроения. Женщина абсолютно чувствует себя свободной заработать столько денег, сколько она сама хочет, и купить себе все, что хочет. Но оказывается, ей гораздо приятнее, чтобы это сделал для нее другой человек. Оказывается, радость больше, когда цветы женщина дарит не сама себе. Я думаю, это не открытие для вас. Поэтому это особенный секрет, как бороться с этим синдромом независимости. Эту тему немножко мы продолжим, поскольку вопросов много, мы продолжим на следующем занятии. Оно будет еще посвящено вопросам карьеры. Ваши вопросы появятся, может быть, мне проще будет тогда говорить. Я начну отвечать на те вопросы, которые есть. Вы можете присылать записки по текущей теме. Один вопрос с прошлой лекции остался, поэтому в первую очередь. И если нет человека, которому хочешь и можешь открыться, то можно ли все проговаривать, все ситуации вслух с собой? Или это уже отклонение психическое? Хороший вопрос, правильный. Бывает, что есть ситуация, не видишь ты этого человека. Ну, нету. Такое положение вещей. Если мы с вами действительно серьезно изучаем ведическое знание, то мы должны как бы хотя бы из приличия, из уважения к доктору Турсунову напоминать себе о том, что помимо всего прочего, когда нет никого вокруг, всегда есть рядом верховная личность Бога. То есть веды описывают присутствующее в сердце каждого человека. И если у вас нет даже большой веры в его присутствие и общение с ним, то вместо того, чтобы считать это общение самой собой как бы психическим расстройством или отклонением, просто купите себе икону любой святого, который ближе к сердцу, как говорится, кто больше располагает. Иногда люди просто говорят, вот больше нравится. Вот мне больше святая Татьяна, кто-то говорит, нравится. А мне святой Никола угодник. А мне нравятся вайшнавские святые, там, скажем, ведической традиции, или католической, или Дева Мария. Так общайтесь. В этом смысле алтарь, присутствие алтаря дома – это необходимое качество, потому что никогда такой вопрос не возник. Это один из принципов, один из семинаров нашим. Один из принципов психики счастливого человека. Говори так с Богом, как будто бы Он тебя слышит. Если вы примете этот принцип, такой вопрос не возникнет больше никогда. Как уберечь себя, свои отношения от зависти окружающих? Пожеланием всем счастья. Потому что если людям кажется, что вы более счастливы, чем они. И они поэтому завидуют вашим семейным отношениям, вашей красивой одежде, вашей лучшей, чем у них, большей зарплате и так далее. И просто им кажется, что у вас больше счастья, чем они. И что они хотят на самом деле? Если вы погрузитесь в их нужды, в людей, они просто хотят так же быть счастливы, как вы. Более того, это может быть обман. Вы не настолько счастливы, насколько им в зависти кажется. И если бы они получили эту головную боль, которую вы имеете, да, то они бы стали сразу бы избавились от зависти. Знаете, как веды советуют избавиться от зависти к богатству других людей? Обсуждать все проблемы, которые вызывает богатство, обсуждать. От жадности, точнее, это не столько от зависти помогает, сколько от жадности избавиться. Обсуждать все проблемы, которые вызваны наличием богатства. Например, если вы видите человека на очень дорогой машине с очень большим двигателем, то вас сразу может мужчина особенно мелькнуть зависть. Но если вам я подробно опишу, сколько стоит поменять резину с летней на зимнюю на эту машину, сколько литров на 100 километров она ест своим 5-литровым двигателем, и сколько стоит страховка, и сколько будет, если вы подфарник разобьете, то зависть сразу куда-то исчезает. Потому что вы просто взяли свою зарплату в 250 лат, посчитали цену кадрового колеса, литр за бензин, то есть, да, за литр бензина цену, и все, зависть улетучилась, по крайней мере, жадность. Поэтому пожелание счастья другим людям — это значит дать им то, в чем они нам завидуют, понимаете? Дать им вы даете, реально, вы жертвуете счастье. Пожелание счастья — это вид пожертвования. Как действовать женщине, когда мужчина проявляет первые признаки неверности в браке, до брака? Обычно такое ощущение у женщины возникает, если она сама продвинулась в развитии отношений добрачные отношения. Она ушла дальше, чем мужчина. Это эффект опережения. Как бы женщина иногда торопит события в своем уме или в отношениях, и из этого у нее рождается такая идея, что мужчина неверен. А дело просто в том, что он вообще еще никто, и он этим себя не назвал. Она в своем уме уже назвала его близким, возлюбленным, мой любимый друг, там на сайте уже фотографии расставила на OneLV, вот мой любимый, я с любимым, туда-сюда. Всем объявила всей религии. И сама с этого, как подростки говорят, и запарилась. Если девушка или женщина в вот этих отношениях до брака видит, что мужчина, как бы он проявляет, как здесь написано, первые признаки неверности, она должна сама расширить свой круг общения. Не значит, что она должна в сексуальные отношения вступать, разумеется, нет. Но она должна срочно дать возможность ухаживать за собой другими мужчинами, чтобы не впасть в паранойю досрочной верности. Потому что природа женщины такова, она привязывается быстро, с течением времени, независимо от качества мужчины, просто в силу общения с ним. И может перепутать любовь и привязанность. И даже наличие любви не говорит о том, что люди должны быть вместе. Это не говорит о том, это еще не гармония. Разные виды гармонии, в конце концов, есть. Иногда нам просто померещилось. Иногда, как Пушкин говорит, пришла пора, она влюбилась. Поэтому, чтобы не было этой боли, мне изменяет мужчина. Я говорю, как кто он вам, что он вам изменяет? Никто. А вы ему кто? Честно только, честно. Ну, как бы уже жена. Я говорю, ну чего же вы поторопились-то? Я говорю, вот об этом мы поговорим, кто еще. Надо еще знакомиться, надо поддерживать отношения, чтобы ум оттянуть. Ум женщины стремится однонаправленно, как бы сфокусироваться на одних отношениях. Поэтому пока мужчина сам не поднял руку и сказал, я муж, надо ум удерживать, как лошадь, которую понесло. Удерживать, распыляя энергию ума на несколько видов, ну, как бы на несколько человек. Идеально говорится, что трое молодых людей могут одновременно, если за женщину, девушка позволяет за собой ухаживать, или женщина трем мужчинам, легко ухаживать, легко, просто. Это легкое человеческое общение, хорошее, джентльменское. Поэтому просто форсаж произошел. Женщина сама зашла, сама себя завела дальше в отношениях, в своем уме, чем эти отношения реально существуют, не спрашивая мужчину. Она в сердце своем назвала его мужем, и поэтому на основе этого ее как бы внутреннего такого утверждения появляется ощущение измены. Но мужчина не изменяет, он даже не считает ее никем, перед кем он чем-то обязан был бы. Поэтому надо вернуть эти отношения на этап, который называется вторая ступень отношений, неопределенности. В первых лекциях я говорил об этом. Второй этап – неопределенность. Следующая ступенька после знакомства. Никто никому ничем не обязан. Но почему девушка чувствует себя, что она должна с ним только общаться? Потому что она боится, что больше никто с ней общаться не будет. От чего это? Низкая самооценка – это проблема, одна из проблем. Поэтому, столкнувшись с такой ситуацией, надо почувствовать себя достойной другого общения, еще общения с мужчиной. Но секс все портит, потому что на этом этапе девушка чувствует, что она уже осквернена, как бы она осквернена для других отношений. И единственное, что эти отношения оправдает, если я выйду за него замуж. Единственное, почему, это внутреннее. Сейчас у нас другое время, другие нравы, да? Но от этого природу женщины не изменить. Если даже она живет в самом деградирующем обществе, природа чистоты женщины говорит, ты теряешь психическую силу. Ради кого ты ее теряешь? Сказать ради человека, с которым я познакомилась 2 месяца назад, и неизвестно, кто он и что он, будет больно. Поэтому она говорит, ради мужа своего теряю. Муж — это мой. Как бы это самодельные проблемы, вообще-то говоря, они самодельные. Из-за отсутствия знания, но сделанные собственными руками. Не только собственными, конечно. Надо постараться, чтобы девушка так низко себя оценила. Надо постараться учителям, родителям, соседям, подругам, всем постараться коллективно, кооперативно. Но восстанавливать это чувство собственного достоинства нужно стараться самой, пользуясь поддержкой людей, которые уважают, которые ценят, которые обладают знанием, которые имеют этот позитивный взгляд. И общаться с теми мужчинами, главным критерием которых для поднятия самооценки будет только одно. В их глазах эта девушка или эта женщина замечательная. Все. Дальше лысые они, пузатые, предпенсионного возраста или послепенсионного, говорят на ломаном русском или на чистом латышском, неважно. Этот человек считает вас особенной. Дать ему внимание и позволить за собой ухаживать не требует большого, но приносит большие результаты. Какие большие результаты? Самооценка растет. Женщине все равно, кто ей говорит комплименты. Такова психика. Разве если некрасивый человек говорит женщине, что она красивая, разве от этого его оценка хуже становится? Вовсе нет. Поэтому, или если человек намного старше ухаживает и дарит подарки, относится очень трепетно. Это разве как-то унижает женщину? Унижает, потому что он-то, наверное, о сексе думает, это в голове, да? Или а что обо мне общество скажет, да? Поэтому если вот эти две болезни преодолеть, паранойя, что всем мужчинам нужен только секс, и второе то, что общество меня посчитает проституткой, если я буду общаться с мужчинами, и меня будут видеть, или будут видеть, что мне кто-то пишет, присылает подарки и так далее. Это уже способ к тому, чтобы избежать вот таких ситуаций, такой досрочной верности. Мужчина, тратя время и средства на девушек, вместо того, чтобы стать лучшим мужем, озлобляется на всех женщин. Есть такое или нет? Ну, во-первых, если он озлобляется на всех женщин, и вам стало это известно, что он озлобился на всех женщин из-за того, что он считает, что он потратил на них очень много денег и времени, то точно вы уже уверены, точно кто не будет вашим мужем. Вот кого точно не надо принимать своим мужем. Потому что этот человек не имеет качества бескорыстно давать. Он не виноват, и это не какой-то изъян характера. Просто этот человек сам не полон еще. Он не полон сам, чтобы давать, понимаете? Ему надо самому дополучать. Человек, который полон в остальных видах счастья, никогда не будет озлоблен на женщин за то, что они ему чего-то не дали взамен. Человек, у которого миллион, не обидится, если вы не подарите ему подарок в день рождения, а просто подпишете открытку. Но человек, который сам считает копейки и старается подешевле подарок найти своим друзьям, когда идет на день рождения, очень обижается, если тот, кому я на целых 2,50 подарил подарок на Новый год, а они мне даже открытки не прислали. Вот гады. Очень обижается. Это ментальность дефицита называется, ментальность ущербного человека. Поэтому если мужчина смог ухаживать за многими женщинами, ничего не получив, кроме истраченного времени, в основном, это условно ничего не получив, внешне ничего не получив, он получает самое главное – способность любить не с протянутой рукой. Способность любить и заботиться не с протянутой рукой. А что я взамен получу? Веды называют такую категорию мужчин, которые любят и ждут, что им за это что-то будет, купцами. Это считается самая низкая категория из мужчин. Поэтому если вы встретили такого мужчину, такого молодого человека, то мы не будем его упрекать, обвинять, но пока лучше держаться от него подальше любой девушки. Лучше пока держаться подальше, пока он от этой болезни не выздоровеет. Озлобленности на женщин за то, что он ухаживал за ними, а они ничего, из-за других вышли. Все они одинаковые, и нехорошее слово какое-то, да? На вопрос парня, какая твоя жизненная позиция, можно ли рассказывать о своих духовных направлениях и интересах? Как правильно выбрать мужа, чтобы не разочаровываться потом? Ну, как правильно выбрать мужа, чтобы не разочаровываться потом? Рекомендую лекции доктора Тарсунова «Секреты гармонии в семье». И сейчас есть книжка. Вот на следующий понедельник еще, наверное, Эдуард принесет сюда эти книги «Секреты счастливой семейной жизни». Не стану, это целый семинар. А то, что касается вопрос парня, какая твоя жизненная позиция, можно ли рассказывать о своих духовных направлениях и интересах? Не можно, а нужно. Потому что гармония по целям в жизни является самым мощным видом гармонии. Если вдруг этот молодой человек сделает большие глаза, услышав о том, что вы ему говорите, значит, это тот самый человек. Возможно, скидаться не стоит. Не всегда. Это вид гармонии, но не обязательно, что эти люди могут прожить всю жизнь рядом в браке. Это чуть-чуть сложнее задача, вы знаете все, как люди зрелые. Но это очень ценно, когда молодой человек и девушка – это самая мечта, а вид общения – мечта просто. Когда они начинают спрашивать друг друга и раскрывать свой ум о целях жизненных и ценностях. Поэтому не только можно, но и нужно. Конечно, если этот человек достаточно джентльмен, чтобы не начать смеяться над этими целями или рассказывать об этих людям некомпетентным, людям с низкими качествами, да, если он ведет себя как джентльмен, с этим надо считаться. Как правильно развивать отношения девушек с мамой своего парня? Прежде всего, важно познакомиться с мамой молодого человека и в какой-то степени принять у ней защиту, в какой-то степени. Не все мамы могут дать эту защиту. Но если девушка так себя ведет, она как бы к матери относится сразу очень так трепетно. Ну как бы сильной трепетности трудно ожидать, если даже к своей матери нету трепетности. Своей матери боишься. Но все-таки это лучшая защита. Почему? Потому что как бы ни сложились отношения с молодым человеком, если даже они зашли слишком далеко, если были интимные отношения, потом мучительное расставание, или он там вот как в записке говорил, с другой девушкой стал встречаться, в дураках или в дурочках всегда остается девушка. Никогда так не бывает, чтобы после расторжения отношений сильно пострадал мужчина, его репутация была уязвлена, и он деградировал, спился и пошел на адские планеты. Да. Если он психически здоров, с ним никогда такое не произойдет. Если не здоров, то лучше об этом справиться у той же мамы. насчет его психического здоровья, сказать, вот как-то Саша ведет себя так очень неадекватно иногда, тут он стал намекать, что нам надо друг друга поближе узнать, как бы, когда мы вечером были вот дома, и я сказал, что как бы я к этому не готова, а он полез на подоконник и сказал, что он с собой что-нибудь сделает. Но для психически здорового человека это очень естественно, что девушка, она должна позаботиться о своей безопасности, целостности психической энергии, чистоты, своей защищенности, своей самооценки, чтобы выйти из отношений красиво. И если она видит в матери молодого человека такую поддержку, она обязательно должна к ней прибегнуть, к этой поддержке и защите. Я знаю даже такие семьи, где после развода, когда супруги расстались, родители очень трепетно продолжали относиться к своей невестке бывшей, устраивая ее даже жизнь, заботясь о детях и помогая ей устроить следующий брак, зная своего балбеса, называется. Да? То есть мы своего балбеса знаем. То есть так и знали, что испортишь девчонке жизнь, но мы тебя больше к ней не пустим, все. То есть родители занимают ее сторону. Это очень мощно, на самом деле, это мощная защита. И общий принцип таков, что если дела идут очень серьезно, складываются, то чем более дорожат родители молодого человека девушкой, и чем больше родители девушки дорожат молодым человеком, тем у этой семьи больше шансов на то, чтобы самим стать счастливыми, других людей делать счастливыми. Девушка жалуется, что парень все свободное время в компьютерных играх. В чем причина? Как быть девушке? Как можно помочь? Оставьте его в компьютерных играх. Это отдельная тема семинара, поэтому это не обязанность девушки тянуть молодого человека. Какова будет ваша самооценка, если вы будете общаться долгое время с человеком? Я понимаю, что многим женам даже приходится терпеть эту беду. Но представьте, какая самооценка, если человек сидит все время в компьютере, и вы сидите рядом, я не знаю, что делается, телевизор смотрите ли. То есть если вы предмет мебели. Для женщины главная причина депрессии и падения самооценки – это ощущение изолированности. Ничто так не создает ощущение изолированности, как рядом сидящий человек, присутствующий только физически. Никогда нет такого ощущения изолированности. Вот если вы в пустыне одна идете, то это будет одно ощущение изолированности. У вас будет надежда, что люди, в конце концов, вы найдете людей, они встретят, обрадуются вам, что вы прошли эти все испытания и так далее. Но если человек сидит рядом физически телом, но умом его нету, то это еще более мучительно, чем если бы его вообще не было бы. Поэтому такое общение очень опасно. Если это его выбор, сидеть в компьютере, это отдельная тема. Мы тут не в упрек мужчинам. Почему мальчишки и парни, и даже мужчины, и даже джентльмены преклонных лет сидят в компьютерных сетях, в интернете, да, и там в онлайн-играх? Это тема отдельного семинара. Это не может быть упреком или критикой. Но девушке лучше не запихивать в рот насильно то, что кто-то будет ждать от нее как большую милость, ее любовь, расположение, ее присутствие, ее внимание, как подарок в судьбе, судьбы своей. Поэтому лучше всего познакомиться еще с парой молодых людей. Можно эти отношения не разрушать. Когда он иногда будет выходить, можно встречаться из анабиоза. Парень с девушкой встречались 4 года, год живут на квартире, несчастливы, ссорятся, как им быть? Срочно съехать с этой квартиры и девушке начать общение, выдержав паузу некоторую, потому что это требует восстановления как бы от тех шрамов и болей, которые уже нанесены в отношениях. Больше отношения с друзьями расширить, отношения с родителями, если возможно, глубже сделать, теплее, чуть-чуть исследовать знания, больше в своей жизни духовной практики, почувствовать себя несколько самодостаточной, отделенной, то есть счастливой и без отношений с каким бы то ни было мужчиной. И затем позволить за собой ухаживать, позволить общаться с собой, мужчинам другим или молодым людям. Когда мне пишут слово «живем», я понимаю, что нет уже перспективы. Когда мужчина так устроен, он никогда не станет улучшать то, что и так работает. Запомните, мужчины это сами знают. Если женщина уже с ним живет, зачем он будет брать ее в жены? Если у мужчины что-то работает... Женщина, она устроена наоборот, она всегда улучшает даже то, что уже очень хорошо. Поэтому мужчина не усовершенствует систему, которая уже работает, а женщина всегда усовершенствует. Если мужчина все уже получил, он никогда не будет делать шагов каких-то, если только не испугается потерять этого человека или не поймет, что все не так однозначно. Но он не испугается потерять, если она уже живет рядом с ним и каждое утро просыпается рядом с ней в постели ложится. Что там пугаться-то? Она пусть пугается. Это реально, потому что он ничего не теряет в этих отношениях. Мужчина – аккумулятор, женщина – батарейка. Если даже вы его посадили нечаянно в общении, он зарядится, ничего, в других отношениях снова воодушевится или найдет себе какую-то цель в жизни, какой-то вкус счастья. Но если батареечку посадить, никто ее не зарядит уже. И от этого реакции нашей психики, естественной реакции психики, девушка, которая живет, она чувствует, что ее просто обкрадывают. И она ждет, долго ждет, терпеливо ждет, когда же ей вернут обратно. А мужчина не собирается возвращать обратно. Он может и не собираться. Нужно ли матери парня строить отношения с девушкой и как? Матери парня отношения с девушкой. Как надо строить? Тщательно заботиться о девушке, потому что, еще раз, при разрыве отношений молодой человек не теряет вообще ничего. Он поразвлекся, узнал ее поближе, узнал еще поближе, узнал совсем близко. Понял, что не та. Не нравится мне. Она, девушка, пишет: «Я 1988 года. Я была знакома с парнем в течение 2 лет, но из-за неудач в постели он ко мне охладел и больше со мной не общается». 88 год. Я говорю, самая большая неудача – это то, что вы в ней оказались, я пишу ей. Самая большая неудача. Во-первых, зачем? Как бы зачем это? Почему эти отношения требовали этого? И какая может быть удача у мужчины по стандартам современным, сексуальным, удача в постели с юной девушкой совершенно? Что она должна вытворять то же самое, что делают на ночных каналах? Ожидания. Мужчины формируют свои ожидания на основе читанных журналов и просмотренных фильмов. Хотят или не хотят, такова массовая культура, она так делает, она такие ожидания создает. Поэтому что значит неудача? Неудача, что эти отношения вообще произошли. Поэтому какая роль девушки, матери молодого человека, когда он знакомится с девушкой? Подойти, взять за руку девушку, подойти к своему сыну, молодому человеку, и сказать: «Во!» Да? Вот это самая замечательная роль матери. Самая замечательная роль. Потому что их привязанность к кровной матери останется так или иначе, их отношения всегда более-менее будут стабильными, ну, учитывая разные нюансы, которые мы разбирали в отношениях родителей и детей. Но тем не менее, но девчонка не защищена абсолютно, потому что ее родители, они могут не знать об этих отношениях или не сильно интересоваться, и эти отношения могут пойти не в то русло, если не будет никакого, как англичане говорят, supervisor, не будет курирующего эти отношения. И мама просто берет эту девушку за руку, подходит к сыну и говорит: «Во!» И папа тоже может сделать то же самое. Потому что в отношениях он аккумулятор, зарядится еще 10 раз там. Встретит, расстанется. Но это встретит, расстанется для девушки, оно может оказаться смертельным, фатальным, может ее разрушить. Раньше, чем она успеет наладить свою личную жизнь. После рождения ребенка жена попросила свою мать помочь, и та пришла в дом в качестве няньки и домработницы. Теперь семья развалилась, и все упреки тещи. Правильно ли поступила она, придя в семью? Правильно поступила, но... Чаще всего женщины приходят в семью своих детей, чтобы там совершать аскетические подвиги и посвятить всю свою жизнь, оставшуюся им, именно в настроении того, что моя жизнь прошла, и я никому не нужна. Это означает, что в ней масса нереализованных негативных эмоций. И этими негативными эмоциями она перегружает молодую семью так сильно, что она разваливается просто. Дети не несут ответственность за негативные эмоции родителей. Но когда мать приходит и служит детям, как написано, как домработница и нянька, то она начинает как бы чувствовать, что здесь люди обязаны ее эмоциональные нужды удовлетворить. И ведет себя так, что когда она видит, что ее ограничивают в этом, блокируют немножко, не дают ей открывать сердце, она начинает всех наказывать и начинает просто эти эмоции, можно сказать, агрессивно просто навязывать. Или даже ее присутствие рядом в таком агрессивном настроении обязательно будет влиять на ее дочь, если это дом дочери, да, или ее сына. И внука в том числе. Атмосфера станет очень дисгармоничной. Поэтому это не всегда хороший сценарий. Хотя обязанность, конечно же, супруга, мужчины, позаботиться о матери своей жены. Но боюсь, что это не самый оптимальный сценарий, который здесь. Форма красивая. Пришла и отдала себя. Но обычно всегда чувствуешь в этом минус замедленного действия. Если женщина отреклась от себя, сколько может быть ей лет, предположительно? Ну, вряд ли 75 или 80. Если она пришла, да, чтобы все в семье помогать делать, так? Значит, она отказалась от своей личной жизни, значит, отказалась от своих эмоций, делая вид, что у нее их нет. Значит, она их подавила, значит, они выдавятся в того человека, который ближе кровно связан с ней, а из него выплеснутся на того человека, который взял ее в жены. И будет конфликт налицо. Поэтому доктор Торсунов говорит, если молодые женятся, то обязательно супруг должен позаботиться о хороших отношениях, терпеть дозированно проявление негативных эмоций матери своей жены, посещать, ездить в гости, слушать и так далее, приглашать в гости, да, и эти гости всегда заканчиваются не очень приятно, это работа, такая работа, ездить в гости к родственникам, да. Для чего? Для того, чтобы негативно, если он не будет этого делать, негативная энергия психическая родственников осквернит эти отношения, даже если мать не живет в доме и не работает там день и ночь, как нянька и домохозяйка. Но здесь вопрос дистанции тоже очень важен в этом смысле важен. Мне бы хотелось сокровенных отношений хотя бы с одним человеком на земле, но у меня их не было даже с родителями и ребенком. Может быть, они не всем доступны? Можно ли им этим отношениям научиться? На самом деле, сокровенные отношения доступны всем. Но дело в том, что сокровенные отношения требуют определенной смелости. И эта смелость выражается в том, что если ты нашел или собираешься найти человека в самых-самых сокровенных отношениях, то никогда ты большего ужаса больше в жизни не испытаешь, кроме как ужаса потерять человека в сокровенных отношениях. И никогда большего гнева у тебя не вызовет то, что кто-то захотел у тебя отобрать человека с сокровенными отношениями с тобой. И никогда большего стыда ты ни перед кем не сможешь пережить за свои ошибки, за свою глупость, за что-то еще, кроме как перед человеком, который самый сокровенный для тебя в жизни. И никогда больше скорби, потеряв этого человека, разлучившись, мы тоже не переживем. Мы должны себе объявить, встретив самого сокровенного человека, что с сегодняшнего дня, когда я встретил самого сокровенного человека, я должна быть готова или должен быть готов переживать самые страшные, в самых невероятных формах негативные эмоции. Я должна быть готова к этому и сильна. Не настраивать себя параноически к этому, но я должен. Это тоже часть. Это цена за любовь, цена за сокровенные отношения, понимаете? И именно потому, что мы не хотим терпеть этого, из-за того, что мы потерпели такие переживания и поражения в юности, в детстве, мы боимся на такие идти шаги, мы боимся такого риска. Мы боимся, что второй раз мы этого не выдержим. Если я в 14 лет или в 15 это выдержала, то в свои 45 я боюсь, я не выдержу больше. И поэтому я хочу сокровенные отношения, но если честно посмотреть глубже, я же их и боюсь. И как можно одновременно достичь чего-то, чего вы как бы хотите, но одновременно боитесь? Как это можно достичь? Куда вы двигаетесь? Шаг один вперед, шаг назад. Шаг вперед, шаг назад. Так получается. Поэтому это больше к семинару «12 чудес света». Этот вопрос, прослушайте его, если нету. У нас есть уже, надеюсь? Сейчас только появился, да? По текущей теме. Последний вопрос. Извините, вот тут 4 вопроса осталось. Я начну с них следующую лекцию. Пожалуйста. Простите меня. По текущей теме. Как быть женщиной, если речь идет не о настроении карьере, а о творческой реализации в профессии? У женщины творческая профессия. Чему отдать предпочтение или семье, или работе? И можно ли это успешно совмещать? И как не разорваться? Очень хочется успеть и то, и другое. Нормальный вопрос абсолютный, потому что женщина, которая нашла себя в творческой карьере, делает большую услугу своей семье. Она разгружает свою семью и мужа от ожиданий, что он сделает ее счастливой во всех направлениях. Понимаете? Она разгружает семью. Чем больше видов счастья женщина находит, не чем больше мужчина находит за пределами семьи, а чем больше видов счастья она находит за пределами семьи, тем счастливее становится ее семья. Но прежде чем искать эти виды счастья, поинтересуйтесь у близкого человека, может быть, он вам хотел бы дать больше счастья. И если он не против, если он поддержит, если женщина советуется, то она должна посоветовать не только о том, работать или не работать. Лучше, если они обсудят вместе, сколько ей работать, сколько времени. Мужчина говорит, ну я 8 часов все равно на работе, я бы хотел бы о тебе заботиться, но у меня вот. Давай, ты договорись, как, может быть, ты можешь утренние часы там как-то. А я еще не могу кушать пищу, я вегетарианец, я не могу никакую пищу кушать ни у нас на работе, ни в кафе рядом. Лучше, если бы это вторая половина дня была, чтобы ты меня покормила бы, а я приехал бы, покормила бы, а потом ты пошла бы на работу на свою. Вот так это надо обсуждать обоюдно, то есть это надо очень глубоко, а не просто дилемма, семья или работа. Действительно, решение всегда третье, и семья, и творческая работа. Но главным ответственным как бы за все, что происходит в семье, за все цели, за все совершенствования, за все продвижения остается мужчина. Даже если он не хочет иногда решать это, даже если он не хочет брать ответственность, все равно женщина должна обратиться с этим вопросом. Как бы ты хотел, чтобы я работала? Вот и мое желание, умеем просить больше, мое желание, я очень хочу, мне так нравится моя работа, но не нравится по 8 часов, например, да? Или не нравится вот здесь, или мне тоже нравится с тобой побольше времени проводить. Это вопрос переговоров. Долгих дипломатических переговоров, которые должны обязательно быть успешны. Это факт, если женщина это искренне делает. Спасибо за внимание вам, спасибо за вопросы. Вы побили рекорды на этой лекции по вопросам. На следующий у меня остается еще 4 вопроса. И, надеюсь, будут новые тоже.